И, как я уже желала некоторым, кому смогла дозвониться, и хочу еще раз повторить, чтобы вы были защитником не только своей Родины, Отечества, но чтобы были защитником своих убеждений, своей веры, чтобы вы крепко стояли на том, во что вы уверовали, чтобы ваша вера никогда не поколебалась, чтобы дьявол просто не смог обмануть, сбить каким-то образом с вашей дороги Господу, с того предназначения, которое Господь каждому из вас даровал. Вы действительно солдаты армии Иисуса Христа, и как солдаты вы должны верно нести свою службу, не останавливаясь, идти вперед и завоевывать новые земли для Господа и новые души. Аминь. Аминь. Сегодняшняя проповедь — это обращение к мужчинам. Я так и назвала. Мужчинам посвящается. Но я думаю, что мы, сестры, женщины, жены, может быть, мамы, дочери, когда будем слушать эту проповедь, может быть, в каком-то плане сможем помочь также нашим близким, мужчинам, сыновьям, мужьям. И также я хотела бы говорить более такие, может быть, общие темы, вопросы поднять в конце проповеди. Но сначала я бы хотела начать. Можно здесь вот свет включить, потому что плохо видно, и здесь все выключено. Включите, пожалуйста. Поэтому сегодня я обращаюсь к мужчинам, но также и к женщинам тоже. Как мы можем просто помогать нашим любимым братьям быть продуктивными? И сегодня мы просто поговорим о том, что же Бог предназначил для каждого мужчины. Вы знаете, наверное, очень важен мужчина как таковой, если посмотреть статистику, как дьявол просто сметает мужское население с планеты Земля. Вы знаете, что средний возраст, в частности, в России женщины, да, женщины доживают до 70 с лишним лет. Угадайте, какой средний возраст просто жизни мужчины в бывшем Советском Союзе? 59 лет. То есть буквально вот даже не доживая до 60, люди после 50, мужчины, они умирают. Почему дьявол охотится так именно за мужским населением? Потому что мужчина есть священник. Мужчина изначально был создан Господом Богом и был предназначен для отношений с Богом. Поэтому дьявол так безжалостен. Он крадет души, крадет через алкоголь, через наркотики. Вы знаете, что 2 из 3 самоубийств совершаются мужчинами. 3 из 4 убийств совершаются мужчинами. Мужчины действительно потребляют все эти наркотики, алкоголь. И дьявол очень успешен на этом поле. Очень успешен. Но изначально Господь создал Адама. И это был завет, это были отношения, которые продолжались в Эдемском саду. Адам имел отношения с Господом Богом, пока не пришел дьявол. И пока не пришел дьявол, и этот завет не был разрушен. Итак, каждый мужчина сотворен для того, чтобы вступить в заветные отношения, в общение с Господом Богом. Если мы с вами будем рассматривать жизнь Иисуса Христа, Его земную жизнь здесь на земле, то мы можем увидеть, и откройте, пожалуйста, со мной Лука, 2 глава, с 21 по 24 стих. «Только родился младенец Иисус, но мы знаем, что по закону Израиля на 8-й день должно было принести ребенка в храм». И посмотрите, что здесь говорится. Мы знаем, что знаком завета человека с Богом, да, в частности, мужчины с Богом, было обрезание. Сейчас обрезание, оно не требуется, и мы больше говорим с вами об обрезании сердца, и мы говорим о том, что мы с вами в Новом Завете через Иисуса Христа, в Новом Завете с Богом. Но давайте почитаем, что говорилось именно об Иисусе Христе, что говорилось о Завете. И мы знаем, что мы не можем игнорировать Ветхий Завет. Посмотрите, как строго здесь говорилось. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Обратите внимание, слова «предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец был посвящен Господу». То есть всякий младенец мужеского пола в израильском народе с самого рождения, он уже был священник, он был посвящен. Он не был священник в своих обязанностях, но он был в завете с Господом Богом. Совершалось обрезание, и таким образом каждый мужчина, он был в завете с Богом. И за 1900 лет до нашей эры Аврааму первому было сказано, чтобы он совершил обрезание, обрезание каждого мужчины. И даже тех, кто были куплены, да, в рабство, в слуги, они должны были быть обрезаны в доме Авраама. И сказано в Писании: «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме, купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным». То есть обрезание — это было знак отношений с Богом. «Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть была большая честь, ответственность быть в завете с Богом. Если человек игнорировал это, то он просто извергался от народа израильского, он отвергался Израилем. Поэтому это было очень важно. И изначально план Божий — вступить в отношения с человеком. Сейчас, конечно, не следует делать никаких физических себе там наколок, обрезаний и так далее, но мы вступаем в завет через жертву Иисуса Христа. Бог не оставил свою мечту, свое желание иметь отношения с человеком. И мы можем это совершать через Иисуса Христа. Поэтому предназначение каждого мужчины на земле – это найти Бога. Найти Бога и вступить с Ним в отношения. Смотрите, после того, как евреи были обрезаны, они вступали в завет с Богом, они через время, мы это увидели, они стали значимым народом. Через них мы получили спасение. Иисус Христос был из еврейского народа. Через них мы получили Библию, через них мы получили церковь, апостолов и так далее. То есть когда люди в завете с Богом, они становятся значимыми, они становятся важными. И точно так же мы с вами, особенно мужчины, если мужчина вступает в отношения с Богом, если он верит в Бога, он исполнит свое предназначение, он исполнит то, что Бог запланировал сделать. И сейчас, конечно же, каждый мужчина, он как на войне. Он находится под обстрелом сатаны. Через всяческие соблазны, через ложь дьявольскую, через мнение людей, которые далеки от Бога, через этот дух просто атеизма, оккультизма и так далее. Все, что угодно дьявол делает, чтобы мужчину увести с этого пути. Но мы знаем, что Иисус, Он здесь, на земле, через Духа Святого. И условия для восстановления отношения с Богом всего-навсего два. Это, вы все знаете, это раскаяние в грехах и принятие Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Это может сделать каждый мужчина. И в этом невероятная сила. Вы знаете, на этой неделе я смотрела документальный фильм про серийного убийцу. В 60-х, 70-х годах весь Нью-Йорк просто содрогался от тех зверств, которые он делал. Он убивал женщин, и звали его Дэвид Берковиц, он до сих пор жив. И этот человек, который, в принципе, не знал пощады, он пришел к Богу. Ему дали 6 пожизненных сроков, то есть практически весь его срок тюремного заключения составляет 300 лет. Он никогда не выйдет из тюрьмы. Этот человек в молодом возрасте, не имея друзей, чувствуя отверженность себе, он вступил просто в дружбу с людьми, которые были язычниками, которые поклонялись бесам, которые встречались где-то в парках, приносили в жертву кошек, даже и людей. То есть этот человек был просто наполнен бесовским влиянием, дьявольским давлением. И когда он безжалостно убивал своих жертв, он понимал, что через него действует какая-то сила. И вот когда он отбывал заключение в тюрьме, к нему подошел человек, они были на прогулке, он сказал: «Дэвид, ты знаешь, что Бог любит тебя?» Он сказал: «Да о чем ты говоришь? Я готов умереть, чем жить просто здесь, в этой тюрьме, как собака. Я не хочу жить. Кто любит меня? Разве есть мне прощение?» Этот человек сказал: «Да, Бог любит тебя. И я хочу это тебе доказать, и я стану твоим другом». Этот человек стал молиться за него, и через некоторое время он тоже заключенный, он подарил ему Библию. И он стал читать. 10 лет заключения, первые 10 лет заключения Беркович должен был отсидеть в одиночной камере. И вот он читал Библию, читал вдоль и поперек, и в определенный момент, не имея пастора, не имея наставника, просто имея Слово Божье в своих руках, он возопиял к Богу и сказал: «Господь, если ты есть, прости меня, прими меня вот такого ужасного, плохого человека, прости меня за все мои грехи». Что случилось после этого обращения? Полностью поменялся сам человек, поменялось его сердце. Сердце смягчилось, и стали происходить чудеса. Сейчас я не буду долго рассказывать, но этот человек, он является пастором тюремной церкви, он свидетельствует другим, у него несколько групп таких мужских, с которыми он молится, занимается, наставляет. Этот человек полностью был изменен Духом Святым. Господь живой, Господь действует сейчас. Знаете, никуда не делась сила Божья. И каждый человек, каждый мужчина, он призван к тому, чтобы восстановить отношения, что бы он о себе ни думал. Как бы он ни думал, что или он такой мерзкий, плохой, или наоборот, он самодостаточный, гордый. Каждому мужчине нужен Бог, чтобы он действительно не зря прожил свою жизнь, чтобы он исполнил предназначение здесь, на земле. Еще один пример, всем вам известный, Ники Круз, да? Вы смотрели, наверное, фильм «Крест и нож», и это реальная история о банде, который, предводителем которой он был. Тоже человек с самого детства, подвергающийся просто избиению, издевательству. Мать его была ведьмой, и вот он становится предводителем этой банды. Да? И когда Слово Божье коснулось его, когда он обратился, человек, который был... действительно очень жестокий. Сейчас Ники Круз, он свидетельствует, ездит по всему миру, он возглавляет движение Teen Challenge, и он говорит молодым людям о том, как прекрасно жить с Богом. Кто это делает? Господь. Господь живой, и Господь ожидает каждого человека. Все пройдет, но отношения с Богом, завет с Богом — это самое важное, к чему должен прийти мужчина. Знаете, интересно, у царя Соломона было кольцо, и на нем было написано: «Все пройдет, пройдет и это». Да? И мы знаем, что когда мы читаем книгу царя Соломона, мы видим, что он разочаровался практически во всем, что он имел, чем он был наполнен. Он был богатым человеком, и он пришел к заключению, что только в Боге действительно можно иметь счастье. «Все пройдет, пройдет и это». Надпись. Один поэт написал такие стихи: «Когда душа не верила, и в ней метель мела, как колокол из дерева, никчемная жизнь была. Чуть чашею не треснула душа моя от зла, но сила, сила крестная, навек ее спасла. Теперь, когда я верую, вокруг друзья одни, совсем другую мерою я отмеряю дни. Все ладится, все вяжется, все легче жизни гнет. И мне порою кажется, что это не пройдет». Действительно, все пройдет. Но если человек познал Бога, если он вкусил Божьей любви, если он вкусил радости, милости, прощения, мира, он никогда не захочет это потерять, никогда не захочет от этого отступить. Хоть и дьявол будет делать попытки, но когда человек, когда мужчина вкусит Божьей силы, Божьей любви, Божьего прощения, настоящей Божьей любви, я думаю, что он никогда не захочет это потерять. Поэтому каждый мужчина призван задать себе вопрос: состою ли я в заветных отношениях с Богом? Не может быть так, что я вроде бы как бы верю в Бога, да, но в то же самое время и живу для этого мира. Завет — это контракт, и он подписан двумя сторонами. Там не может быть никакого третьего решения. Или ты в завете с Богом, или Бог утверждает, обновляет твою жизнь, ты имеешь с ним отношения, или ты Бога не знаешь. Ты живешь под властью князя этого мира. Поэтому самое важное для мужчины сейчас в эти дни вступить в отношения с Богом. И мы с вами все желаем, чтобы наши близкие, конечно же, Бога познали. Второе, о чем бы я хотела сказать. Каждый мужчина, он может раскрыть свою индивидуальность, свои таланты, все, что Бог вложил в него, только в Боге. Вы знаете, меня вдохновляет вообще пример Ника Вуйчича. Вы знаете, это человек, который был рожден бесконечности, да? И... знаете, человек в миру вот с таким диагнозом, с таким как бы, ну, одно туловище и голова. Ну, как можешь ты жить? Можешь ли ты мечтать о семье? Можешь ли ты мечтать о ребенке? Твоя жизнь — это nursing home или дом инвалидов или что-то такое. Но когда человек с Богом, вы знаете, что он спикер, который действительно вдохновляет, он проехал весь мир, и у которого скеджул расписан на год вперед, его хотят слышать, его хотят видеть, потому что это действительно человек, через которого говорит Бог. Но кроме того, в Боге воплотилась, наверное, мечта любого человека. Он имеет жену прекрасную, и сейчас у него родился маленький ребеночек, да? То есть в Боге только может воплотиться и раскрыться индивидуальность человека. И вы знаете, имя человека во многом определяет его судьбу, вообще на чем он стоит. Петр, мы знаем, это камень, да? Павел, оказывается, это означает маленький, и Павел, он говорит, что я ничто по сравнению с Иисусом Христом. Иисус Христос, имя Иисус, это Иегова спасает. И я не хочу обращаться к мужчинам и спрашивать дословно, что означает твое имя, но каждое имя... должен знать его не только окружающий мир, но и духовный мир. Я хочу сказать, знает ли тебя духовный мир? Записано ли твое имя в книге жизни? Боится ли духовный демонический мир? Или может быть так, как в истории, когда действительно бесы сказали: «Павла мы знаем, и нам известен Варнава, но кто ты такой?» Может быть, бесы вообще игнорируют тебя. Так вот, я хочу сказать, что мы действительно должны просто нашу жизнь посвятить на то, чтобы Бог у нас узнал, и чтобы точно так же мы могли противостоять демоническому миру. Каждый мужчина, он призывается Богом на служение. Он призывается как защитник, как священник в свою семью. И сейчас приходится женщинам очень часто держать на себе просто и церковь, и молитвенные какие-то нужды, но в основании все-таки Бог сначала сотворил мужчину, а потом уже из его ребра женщину. Поэтому, опять-таки, то, что Бог вложил в каждого мужчину, раскроется только через Бога. И наша индивидуальность, она может раскрыться только в Боге. Знаете, не нужно искать признания от людей, не нужно искать славы от людей, потому что ту славу, которую дает Господь, на самом деле это не сравнить ни с чем. Смотрите, дьявол, он хочет использовать, особенно мужчин, он хочет использовать, наверное, как гарбичный контейнер. И вот он вкладывает все: интернет, порнографию, телевидение, наркотики, всякую гадость. Господь же хочет действительно использовать как сосуд, из которого будет истекать благоухание Христово. Вы знаете, в 50 каких-то там годах в Советском Союзе был такой профессор Александр Осипов. Этот профессор, его заслуга в том, что он создал журнал «Наука и религия». Этот человек, он был когда-то в духовной академии, он преподавал, и вот он публично, превселюдно в газете «Правда» он отрекся от Бога. Он отрекся от Бога и мотивировал это тем, что как бы Бога нету, и он рассматривал множество всяких там теорий, доказательств, и он опубликовал в газете свое отречение от Бога. И потом все годы последующие он прожил атеистом. Но вы знаете, действительно, если бы дьявол, он действительно хочет лишить индивидуальности человека, хочет насеять эту ложь. Если бы этот профессор знал, что пройдет некоторое время, не останется следа просто ни от кафедр научного атеизма в институтах, да, и, может быть, действительно, вот этот дух обольщения, который был на нем, он бы понял действительно, какая ложь это была. Сейчас тот же самый журнал «Наука и религия», он печатает проповеди, он печатает доказательства научные о том, что действительно Бог есть. Я думаю, этому профессору было бы очень-очень прискорбно. Так вот, дьявол приходит и точно так извращает всяческими уже современными способами просто понимание мужчины, понимание, предназначение его. Поэтому Господь, только Бог может сотворить то, что Он видит именно, то, что Он хочет сотворить из человека. Точно так, как когда-то из Моисея, который пас и который пас стада и заикался, он сделал практически освободителя Израиля, да? Точно так, как из пастушка Давида был царь Давид над Израилем. И мы видим множество примеров, когда Господь берет и совершенно простых людей, да, но тех, которые искренне жаждут и ищут Бога, Он поднимает на ту высоту, на которой может поднять только Бог. Поэтому вопрос следующий. Позволяете ли вы Богу вести вас по жизни? Позволяете ли вы Богу раскрыть вашу индивидуальность, ваш потенциал? Просто задаете ли вы ему вопрос: «Господь, где ты видишь меня? Что ты хочешь сделать с моей судьбой?» Начните, мужчины, задавать, спрашивать Бога, и Господь не останется равнодушным к вашим вопросам. Третье, что бы я хотела сказать, мужчина призван служить Богу. Ну и, конечно, как бы много... Принадлежность Богу — это вообще служение Богу. И многие могут сказать: да как я вообще призван служить, да, я же не могу служить там в церкви или где-то. И, в принципе, мужчины настолько отягощены работой, да, многие могут сказать: да я как раб пашу, и некогда мне это делать. Но принадлежность Богу — это именно служение Богу. И вы знаете, Иисус, 3 года вот его служения, он не разменивался на какие-то мелочи, да. Он, наверное, там, я не знаю, даже не строил каких-то отношений, там, может быть, и, конечно же, не думал он о семье, не разменивался, я не знаю, на работу, бизнес. Но самое главное, он сказал, что я пришел на землю исполнить то, что предназначено мне исполнить, то, что сказал сделать отец мой. Почему нету такого настроя сейчас мужчина? То есть занимается чем угодно, да, устройством там жизни, личных отношений, бизнесом. Я не говорю о вас сейчас, слава Богу, что вы пришли к Богу, но в большинстве своем, да, мужское население, вообще нашей планеты Земля, они занимаются совершенно не тем, чем нужно. То есть о служении Богу не говорится, или религия так просто закоптила мозги, что человек думает: ну каким образом я должен служить? Есть священники, пусть и служат. На самом деле это не так. Каждый мужчина, он призван нести Бога. Сначала в свою семью, конечно же. Потом окружающим людям, родным, знакомым, на своей работе. И вы знаете, full-time ministry — это не только full-time ministry для пастора или для священника. Но это full-time ministry, это наша жизнь, вообще жизнь христианина, да, и в частности жизнь мужчины тогда, когда ты несешь Иисуса Христа, куда бы ты ни пошел. Знаете, я хотела бы рассказать еще одну такую историю небольшую. В Финляндии это было. Один человек, он служил, ну, как работал закройщиком в мастерской по пошиву одежды. У него была большая семья, и в определенный момент он уверовал в Бога. Уверовал в Бога, в семье особо никто не принимал пока его веру. И он служил, но так как денег не хватало, платил хозяин ничтожно мало, что он делал? Он брал кусочки ткани, кусочки кожи, которые оставались, и он шил детские пинеточки, шил футляры для очков. Но когда в Бога уверовал, Дух Святой стал его обличать. И он делал это, как бы продавал, это был дополнительный доход. И вот Дух Святой его стал обличать, он пришел к своему хозяину и говорит: «Я хочу попросить у вас прощения, так как мне не хватало дохода просто, то, что ну, я зарабатывал, я вот подбирал эти кусочки, и без вашего разрешения я шил с них, продавал какие-то вещи». Хозяин послушал его, потом вытащил 2000 марок, это в Финляндии, да, и дал ему эти деньги. Говорит: «Ты знаешь, — говорит, — меня совесть давно обличала, что я мало плачу тебе, что ты очень хороший закройщик. Но я не давал тебе эти деньги. Возьми, они причитаются тебе». Он был в шоке, говорит: «Я должен отдать вам деньги». Он говорит: «Ты знаешь, мне нравится твоя честность. Возьми эти деньги, они причитаются тебе». С того дня закройщик просто как на крыльях летал. И жена увидела действительно, что Бог, которого веровал ее муж, он живой. И он свидетельствовал с заказчиком, он ходил в радости, в покое, в мире. И в определенный момент этот его хозяин, босс, подозвал его и сказал: «Ты знаешь, мне так тяжело на сердце. Можешь ли ты помолиться за меня? Я вижу ту радость, тот мир просто, который ты наполнен. Я хочу иметь то же самое». Вы знаете, это маленькая история, маленький эпизод. Но это то, что мы с вами призваны делать. Не только мужчины, но и женщины. Мужчины на работе, знаете, как бы, как можно проповедовать, когда ты просто пашешь смену, да? Но я хочу сказать, что в Писании, в Колоссянам 3 глава 22-24, есть обращение к рабам, да? И может быть человек скажет: «Я работаю как раб». Так вот, хорошо, если ты работаешь как раб, смотрите, что Господь говорит к рабам. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Не обязательно нужно проповедовать, да? «Не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Смотрите, оказывается, здесь сказано, что когда ты честно работаешь, когда ты в смирении просто выполняешь то, что тебя просят, не воруешь, но когда ты просто исполнителем в той работе, которую тебе поручают, ты уже таким образом прославляешь своего Бога, ты уже таким образом служишь Ему. Смотрите, и получается, что когда ты исполнителен, когда ты радостен, когда ты ответственен, ты уже проповедуешь Иисуса Христа на своем месте. Поэтому кто просто скажет, что на работе невозможно говорить о Боге? Можно говорить даже без слова об Иисусе Христе, о спасении. Потому что наша жизнь – это проповедь Евангелия. Окей, три вещи. Мужчина должен найти Бога, вступить в завет с Ним. Второе. Только в Господе Боге может раскрыться весь потенциал, все предназначение мужчины. И третье. Посвящение Богу всей своей жизни, 24 часа в сутки, жить праведной жизнью для Господа Бога, это и есть служение Богу. Не обязательно в церкви, пастором, диаконом, священником, но вся жизнь, где бы ты ни был, это уже есть служение Богу. Сейчас я бы хотела сказать несколько вещей. Вы знаете, часто говорят, мужчина – это священник в доме. Конечно же, главная обязанность священника – это молитва, да? Но очень часто мужчины как бы с себя эти полномочия, они просто сдвигают и говорят: «Моя жена там сильнее духовно, вот пусть жена молится». И как бы есть какие-то просто отговорки, что ну, как бы я не такой сильный молитвенник. И вы знаете, есть еще также вещи, которые просто мешают человеку начать молиться, и молитвы его, они становятся слабыми, они, их Господь не слышит. Сегодня я бы хотела этих 10 принципов сегодня просто раскрыть, и я думаю, что они важны и для мужчин. Что же мешает молиться, что убивает молитву, да? И для женщин они также важны. Если у вас есть листочки, ручки, тетрадки, запишите их для себя. Потому что это очень-очень важно. Все мы хотим, чтобы наши молитвы были слышны Господом Богом. Но что мешает? Вы знаете, каждый хочет иметь этот connection с Богом, знаете, как батарея. Когда-то у меня сломалась батарея, и отец мой очень быстро решил проблему. Я думала, батарея разрядилась. Просто окислились клеммы. Так вот, я хочу сказать, когда наши клеммы просто окисляются грехом, еще какими-то вещами, то у нас нету подзарядки от нашей духовной батареи, от нашего отца. И чтобы не было этого окисления, что мы делаем, да? В жизни мы зачищаем эти клеммы, чтобы был контакт, чтобы была искра, чтобы проходила просто эта паура, но проходила в машину. И в нашей жизни точно так же. Есть stumbling blocks, вот эти вот камни преткновения, которые лежат на нашем пути и которые мешают, убивают нашу молитву. И напишите: первый убийца молитвы, и для мужчин, и для женщин, убийца number one, неисповеданный грех. Мы приходим к Богу, у нас есть список, да, но в нашей жизни есть какие-то вещи, которыми мы не хотим расставаться, да. Псалом 65, 18. Люда, открой, пожалуйста. 65, 18. Что Давид говорит? Если попускаем в нашей жизни какому-то греху быть, мы отталкиваем Бога, да, и молитва наша становится бессильной. И Давид говорит: если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Все коротко и ясно. Беззаконие в сердце – это значит неправильный поступок. Неправильный поступок, который ты держишь, может быть, скрываешь. Твоя молитва не слышна Богом. Господь не услышит такую молитву. Поэтому обязательно сначала исповедание. Исповедание, покаяние перед Богом, а потом уже список наших просьб. И Иеремия 31:34, Люда. Иеремия 31:34. Господь говорит, что я прощу беззаконие людей, да? Последняя буквально строчка. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Когда человек приходит в покаяние, в исповедание, когда он не прячет этот грех, Господь прощает. И мы знаем, что Иисус нам дал также это обетование, что когда мы приходим, исповедуем грехи наши, то Он прощает наши беззакония. Поэтому, если после исповедания ты снова слышишь, что у тебя крутится диск в голове и тебе напоминается об этом грехе, знай, что это говорит сатана. Потому что сатана, его второе имя, это лжец и это обвинитель. То есть если Господь простил твой исповеданный грех, который ты принес в молитве покаяния, все, аннулировано. Если кто-то потом тебе и нашептывает, это только дьявол. Поэтому первый убийца – это неисповеданный грех. Убийца номер два – маловерие или вообще отсутствие веры. То есть мы просим у Бога, да? Просим, чтобы Господь сделал что-то, но мы сами не верим, что Бог это может сделать. И в прошлый раз, когда мы с вами говорили об исцелении, мы вспоминали случай, когда Иисус Христос пришел в свой родной город Назарет и не мог сделать там никаких чудес, за исключением нескольких исцелений. Он не мог сделать, и Он сказал, почему? Почему? Потому что было что? Мало веры, да? Мало веры. Также давайте мы откроем, почитаем с вами Иакова 1 глава с 5 по 8 стих. Иаков говорит: не будьте маловерными, не будьте людьми с двоящимися мыслями. То есть у человека, знаете, сомнения постоянно. Человек, как у него двойственная душа внутри. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. То есть, когда мы просим что-то у Бога, в этом и состоит вера. Мы не должны сомневаться, да? Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях твоих, своих. Кто бы хотел действительно с двоящимися мыслями иметь мужа или жену, или друга? Наверное, никто. И такому человеку нельзя доверять. Но получается, знаете, что происходит? Когда мы идем ко врачу, очень часто мы идем, и мы идем просто наобум. Мы не видели этого человека, мы не знаем, какой он закончил колледж, мы не знаем, сколько больных у него умерло, сколько он вылечил. Но мы часто человеку верим больше, чем Богу. И вот этот человек, у которого, я не знаю, может быть, двойки были на всем периоде его образования, он выписывает нам рецепт. Мы рецепту верим больше, мы верим больше диагнозу, который мы не можем даже произнести. Потом мы идем в аптеку, нам дают какое-то лекарство, которое имеет 300 побочных каких-то действий, но мы все равно верим в это больше, чем Богу. И очень часто мы забываем даже в наших болячках вообще Богу помолиться, попросить Его об исцелении. Но Господь доказал нам свою любовь тогда, когда Он пошел на крест. И разве это не прекрасное доказательство, что Ему мы можем верить как раз больше, чем человеку? Поэтому люди продолжают верить людям, продолжают верить адвокатам, докторам, советчикам, друзьям, да, и легче довериться человеку, чем Богу, который есть верный и любящий. Вопрос, в чем наше доверие? В чем наше доверие? Если мы просим что-то в молитве, но не верим в это, все равно просто как бы такая молитва, она не будет услышана. Мы должны верить, что Бог, Он любящий Бог, и Он исполнит нашу просьбу. Если же, конечно, эта просьба, она действительно на добро, а не на зло, об этом будем говорить дальше. Убийца номер три – непослушание. Напишите «непослушание». 1 Иоанна, 3 глава, с 21 по 23 стих. Интересные здесь слова написаны. 1 Иоанна, 3 глава, с 21 по 23 стих. Здесь написано следующее, 22, посмотрите. «Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Чего не попросим, получим, если соблюдаем заповеди». Одно из условий – молитва, которая будет отвечена Богом, если мы в послушании. Мало отказаться от греховной жизни, мало сказать: «Господь, я люблю Тебя, прими просто мою жизнь, и я хочу, чтобы Ты был моим Господом». Но надо оставаться в послушании, надо исполнять те заповеди, законы, которые Господь прописал в Своем Слове. И если человек непослушный, какую бы петицию он ни давал, эта молитва не будет услышана. Знаете, один пастор рассказывал такую историю, когда он был подростком, он нашел бычок, сигарету, и стоял где-то там в саду, там в огороде, и закурил эту цигарку, втягивал ее. И вдруг увидел, что навстречу идет отец. Жалко и сигарету выбрасывать, и отца страшно, да? И вот он прячет ее вот так за спину, и начинает отцу улыбаться и разговаривать с ним так. «Ну, пап, как дела, как работа?» и так далее. «Пап, ты видел, там цирк приехал, давай сходим». И начинает, так сказать, запудривать мозги отцу, да? И отец так смотрит на него, улыбается и говорит: «Сынок, перед тем...» он говорит: «Папа, мы можем сходить там в кино куда-то или в церковь?» Он говорит: «Сынок, перед тем, как давать какую-то петицию, не прячь своего непослушания за своей спиной». Вы знаете, это так хорошо обрисовывает картину верующих. Да? Очень часто мы за спиной прячем наше непослушание и стараемся Богу запудрить мозги, когда даже, может, молимся какими-то возвышенными молитвами. И Господь говорит: не прячь свое непослушание, приведи в порядок свою жизнь, потом проси то, что ты хочешь. Окей, поэтому непослушание равно неуслышанной молитве. Можете так написать. Убийца номер четыре. Напишите: искренность в отношениях с Богом и с другими. Вы знаете, если мы много говорим, но мало делаем, если у нас нету, знаете, есть хорошее слово английское, transparency, прозрачность, искренность, можно сказать, как, искренность, да, вот у нас на демонстрации носили транспаранты, да, мир, труд, май. От этого, как бы, от этого, наверное, слова transparency. То есть тебе нечего скрывать. Вот ты такой, как ты есть. Ты не то, что ты говоришь, а делаешь другое. И также в отношениях с людьми. Ты не такой там в церкви, а дома совсем другой. То есть человек всюду одинаковый. Человек прозрачный, человек искренний. Да? Поэтому очень важно действительно не двуличествовать. И даже если есть какой-то грех, если есть какая-то проблема, не бояться раскрываться. Знаете, для мужчин это вообще больная тема. Ну как это я потеряю свой статус, свой имидж, приду там куда-то на молитвенную группу или там, я не знаю, куда-то там к пастору, и я расскажу, что у меня такая проблема. Но вы знаете, очень много, и уже в истории нашей церкви, когда человек, скрывая свою проблему, падал очень-очень низко. Если ты боишься просто исповедаться, в Писании сказано: раскрывайтесь, признавайтесь в грехах друг перед другом. Признавайтесь, потому что это делает нас чистыми, прозрачными. Это обнаруживает грех. Это помогает нашим братьям и сестрам просто знать, за что за нас молиться. И в то же самое время это обезоруживает дьявола. Иакова 5:16, Люда, включи, пожалуйста. То есть, ко всему прочему, вот эта наша прозрачность, она также помогает людям рядом с нами увидеть, что они не одни в своих трудностях. А то, знаете, приходит человек грешный в церковь, а здесь все такие уже ангелы, все уже такие хорошие, да? И я говорила когда-то, за что я полюбила Татьяну и Виктора приказчика, за то, что они не стеснялись говорить о своих проблемах, о своих грехах, о тех ошибках, которые они делали. Потому что очень часто, когда проповедник говорит, ну просто кажется, ну я вообще ниже плинтуса по сравнению с ним. Иакова 5:16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Много может усиленная молитва праведная. Этот второй заголовок можно было сделать как второе как бы название нашей проповеди. Но наш поинт сейчас – признавайтесь друг перед другом в проступках. Знаете, один человек написал, в чем же сила, почему важно исповедание перед другими людьми? В исповедании и покаянии свет Евангелия, Божьей любви, врывается в темноту. В темноту и изоляцию человеческого сердца. И грех должен быть вынесен на свет. Невысказанное должно быть открыто, сказано, признано. Все, что спрятано, должно быть обнародовано. Это тяжелая борьба, пока грех не признан открыто. Брат, который исповедовался, или сестра, разрывает круг самообмана. Человек, который исповедал свой грех в присутствии другого, знает, что он больше не одинок в своей борьбе с собой и грехом. Он переживает присутствие Бога в реальности другого человека. То есть он может получить уже Божью поддержку от людей, которые не оттолкнут, которые поймут, которые поддержат и будут вместе с ним молиться. Поэтому не нужно потерять свой имидж, не нужно бояться потерять просто свое лицо. Открытость с людьми, с Богом – это наше благословение, потому что через это высвобождается просто высвобождаются Божьи планы, потому что Господь видит, что, может, ты и борешься, то ты не хочешь скрывать это, ты не хочешь держать это в себе. Поэтому очень важно быть искренними, быть прозрачными просто. Напишите, убийца номер 5, непрощение. Много об этом говорит Иисус, да, и Петр однажды задает ему, потому что было такое как бы в законе Моисеева, что 7 раз нужно прощать. И он спрашивает Иисуса, сколько же раз прощать, когда тебя обидели? 7 раз. Иисус говорит, сколько? 7 раз по 70, да? То есть не 7 раз, а намного больше, 77 и больше, да? Получается, что опять-таки непрощение – это тормоз для молитвы. Такая молитва не будет услышана. И смотрите, Дух Святой, Он даст силы простить. Может быть, сначала будет тяжело, но ты должен своими словами просто сказать духовный мир, я прощаю этих людей. И смотрите, это просто, знаете, как близнецы-братья. Быть прощенным от Бога и самому простить, это неотъемлемо. Оно друг без друга просто не работает. Иисус сказал, что если вы не прощаете другого человека, то я не прощаю вас. Поэтому, как бы ни было тяжело, но от непрощения нужно избавляться. Почему? Потому что непрощение, если мы с ним не разделываемся, оно оставляет, знаете, такой как горький привкус внутри. Этот горький привкус, это горечь, она оседает, знаете, внутри тебя, в твоем сердце. И вот ты с этой горечью приходишь к Богу и начинаешь о чем-то его просить. Но эта горечь, она просто закрывает ухо Божье. У тебя нету контакта с Богом. Почему? Потому что даже не ожидай какие-то благословения получить, потому что внутри есть нераскаянный грех, вот это непрощение, вот эта обида, и просто будет полностью закрыта молитва. Прощение же, оно позволяет нашему сердцу быть легким, и там Духу Святому очень будет уютно. Окей, убийца молитвы номер 6, напишите, неправильные мотивы. Один священник шел по улице, священник или пастор, И увидел, что возле такого, ну, состоятельного, богатого, красивого дома стоит мальчик на крыльце и не может допрыгнуть до звонка. И вот он прыгает, прыгает и не может допрыгнуть, чтобы позвонить. Ну, добрый человек, конечно же, верующий человек. Нужно помочь мальчику. И он подходит и так его поднял, и он нажал кнопку звонка. А он потом взглянул на этого пастора и говорит: «Ну, а теперь побежали со всех ног». То есть мотив был неправильный. У священника было все нормально, помочь ребенку. Но у мальчика был мотив совершенно неправильный. Подразнить, позвонить, да, и убежать. Так вот, я хочу сказать, что от Бога ничего не скроешь. Звони, не звони Ему. Молитву, какую бы ты ни говорил, но опять-таки, есть ли мотив твоего сердца, чтобы ты прославился, чтобы вскормить свою гордость. Может быть, страх, может быть, еще какие-то вещи, может быть, самоудовлетворение, удобство, и ты молишься, да, там, Господь, избавь там меня там от кого-то там такого, вместо того, чтобы действительно, может быть, этому человеку засвидетельствовать о Боге, да, вместо того, чтобы там помочь ему. Бог видит наши мотивы, мотивы нашего сердца. И, конечно же, такая молитва будет не услышана Богом. Напишите следующее, номер 8, убийца молитвы номер 8. Семь, извините, идолы. В нашей жизни может быть множество идолов, и это не обязательно какие-то каменные стуканы, это могут быть деньги, это могут быть дети, это может быть карьера, это может быть удовольствие, это может быть все что угодно, состояние твое, то есть сам ты можешь быть идолом для себя. И поэтому там, где идолы, там не будет слышен голос Бога. Иезекииля, 14 глава, 3 стих. Давайте откроем. Интересные стихи здесь написаны. 14 глава, 3 стих. Иезекииля, 14 глава, 3 стих. Очень легко себя протестировать, на что уходит наше время. Свободное время, да? Смотрите, сын человеческий, это Бог обращается к Иезекиилю. «Сии люди допустили идолов своих в сердце свое». То есть не обязательно идолы могут быть где-то там в уголке, какая-то статуя или Будда или кто-то еще, да? Но оно в сердце, это твои приоритеты, да? То есть это может быть идол. «Допустили идолов свои в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?» То есть Господь говорит: «Исследуй свое сердце. Если там что-то стоит выше меня, я не отвечу тебе». Я не отвечу тебе. Убийца номер 8, напишите. Неуважение к другим людям. Иисус все время говорил, чтобы было единство между христианами, в церкви, да, и между братьями и сестрами, в браке, между служителями. Очень часто просто служителя из-за каких-то разных, просто каких-то там пунктов вероисповедания, веры, я не знаю, тоже враждуют церкви. И Господь говорит, чтобы было единство, да, и Иисус говорит: «Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, да любите друг друга». Поэтому, если у нас нет уважения просто к нашим братьям, к сестрам, если у нас нет уважения в семье, то опять-таки такая молитва, она не будет услышана, если мы просто, знаете, кто-то раздражает нас. Интересную проповедь говорил Александр Шевченко недавно. Он говорил, что, как правило, каждое как бы прошлое поколение, оно было в штыки, встречало все новое, которое приносило современным поколениям. И так оно и было. Баптизм, он ненавидел пятидесятников. Пятидесятники не признавали харизматов. И вот это идет постоянная просто борьба. Вместо того, чтобы быть в единстве и дополнять просто друг друга, но каждый просто выискивает что-то, на чем можно зациклиться, и что просто он будет принимать в негативном плане. Поэтому критиковать и ненавидеть кого-то, знаешь, что ты не докричишься до Бога, Бог просто тебя не услышит. Поэтому лучше иметь, знаете, вместо духа осуждения, духа критики, дух сострадания, принятия, единства. Окей, значит, написали, да, отсутствие единства, уважения к друг другу. Напишите следующий, убийца номер 9. Непочитание Божьего суверенитета. Иеремия сказал, что мои глаза, очи мои видели тебя, когда ты был соткан во чреве матери твоей. То есть Господь, Он знает судьбу для каждого из нас. И знаете, мы зацикливаемся на чем-то одном, и мы видим, как тяжело может быть, какой у нас сейчас тяжелый путь. Господь видит в общем картину нашей жизни, нашу судьбу. Знаете, я недавно просто смотрела, лежала, и просто в щелочку, вот в жалюзи видно, что у нас там, ну, такая веточка, она вся такая просто истерзанная ветром, туйка, елочка. И просто не видно, что на самом деле это огромное дерево. И вот мы, как знаете, как щелочку смотрим на нашу жизнь. И то плохо, и все плохо. Но Господь, Он действительно хочет дать прекрасную судьбу, прекрасное будущее. Он хочет, чтобы все, что ты желаешь, все, что Он в тебя вложил, оно все исполнилось. Чтобы ты жил счастливой жизнью. Мы не видим ни ствола, ни корней. Мы не видим этой большой кроны, но мы видим эту маленькую несчастную веточку. Так мы смотрим на нашу жизнь. Бог – суверенный Бог. И действительно, не мы должны диктовать Ему, но Он ведет нас по жизни. И мы должны просто Ему доверять. Знаете, не наоборот. Очень часто мы хотим, чтобы вот Бог, Он делал так, как мы хотим. На самом деле, опять-таки, смириться просто под Божью руку, доверять Ему. Он суверенный, Он принимает решения. Если какие-то ситуации нам непонятны, не задавать дурных вопросов, а просто говорить: «Господь, я доверяю Тебе, чему Ты хочешь меня в этой ситуации научить? Не почему Ты мне это послал, но чему я должен научиться?» И последнее, напишите, пожалуйста, неподчинение Божьей воле. Знаете, когда часто мы встаем на молитву, мы опять-таки должны не получать и не просить то, что мы хотим, но мы должны узнать, что Бог хочет сделать для нашей жизни, что Бог хочет просто нам дать, то есть Божью волю. И когда мы это узнаем, просто подчинять потом всю нашу жизнь Божьей воле. Я хочу сказать, что очень много мнений, очень много советчиков, знаете, и особенно это касается мужчин. Знаете, как, пока мальчик, он маленький, да, мама есть в его жизни. Потом он вырастает, и сказано, да, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Но получается очень часто, что жена становится диктатором, знаете, и мужчина, он просто безвольная какая-то, как медуза, он слушает жену, друзей, этот мир, интернет, телевизор, все что угодно, но он не ищет Божьей воли. Я хочу сказать и пожелать просто в конце, чтобы мужчины особенно, да, они научились говорить «нет», чтобы на их устах было просто слово, что «я позабочусь об этом». Мне не нужны там какие-то, знаете, советы, указания, потому что очень часто они привыкают к этому, и они не хотят просто брать ответственность, не хотят искать Божьей воли для жизни своей. И знаете, если сравнивать так, вы знаете, что температура в помещении, она регулируется термостатом. И термостат, насколько он выставлен, он влияет на атмосферу. Но есть градусник, который просто тупо показывает температуру. Я хочу пожелать в конце просто нашим мужчинам, чтобы они были термостатами в своей жизни. Чтобы куда они ни входили, в семью, на работу, в какие-то просто учреждения, в церковь, чтобы они меняли атмосферу. Чтобы они приносили свою атмосферу, атмосферу присутствия Божьего. Но чтобы они не были такими пассивными, знаете, градусниками, которые просто как на них повлияют обстоятельства, так они и сделают. Мы должны сами менять обстоятельства, а тем более мужчины. Мы должны влиять на эту жизнь, а не жизнь должна нас сламливать. Согласны со мной? Поэтому давайте сейчас будем молиться. Я бы хотела пригласить всех мужчин, чтобы они вышли сюда на фронт, и мы будем молиться за них. Мы не кусаемся.